интересное, нужное, важное.
Но две. Меня организаторы попросили как-то это так разделить. М-технологию, лептины отдельно, М-технологию отдельно. А М-технологию надо отдельно сад, огород, и отдельно здоровье там и все такое. Вот я сейчас и думаю, как бы нам все это так вот. Как бы это все сделать? Да, я думаю, сегодня прилетел из Москвы. У меня получилось, что за сутки я спал ровно час. Сегодня, да? С 8 до 9. А, полтора? А, полтора. А я чувствую, прям муж такой быстрый. Да, полтора, конечно. Поэтому давайте с вами, ну, с чего начнем?
Сэм.
Сэм начнем. Вот я даже не знаю, вот мне кажется, что вы уже все знаете давным-давно, то что... Потому что у нас М-технология, во-первых, в компании уже много-много-много лет.
А у нас новичков много.
А у нас еще есть как бы такие, ну, как большие поклонники, приверженцы М-технологии в лице, опять же, Евгения Иванова.
Вот.
Андрея. И, ну, да, Андрея, да, сегодня он соседа при мне там пытался на лекцию затащить. Да. Ну, конечно, сами знаете как. Ой, за ним. Я помню, мы ехали, вот недавно я был несколько дней назад в Прокопьевске, и там нас подвозил, ну, одной нашей, значит, органавция женщины, ее там зять или как, ну, короче, муж жены. Ой, муж дочки. И везет он нас, она говорит, все, там, Витя, все, пошли на лекцию, будет очень интересная лекция. Я ценю свое время для того, чтобы ходить на ваши лекции. Я думаю, ну, давай, цени, цени, конечно. Потом, когда в больнице будешь лежать с какой-нибудь болезнью, там тебя никто про время спрашивать не будет. Тебе будут говорить, сколько, чего надо, сколько лежать, сколько там пить, сколько там отходить после операции, да. Поэтому все-таки у нас с вами, вы прекрасно понимаете, что вот мы занимаемся тем, что мы как раз и стараемся не допустить потом каких-то проблем. Сегодня мы лучше будем заниматься своим здоровьем, да, что-то для этого делать, чтобы потом у нас не было каких-то проблем. И то же самое с М-технологией. Вот та же самая картина. Мы сегодня применяем М-технологию, чтобы завтра у нас не было каких-то проблем. Какие могут быть проблемы? У нас с вами, ну как, не тропики, у нас могут быть заморозки, жара, наоборот, засуха, наоборот, или какое-то слишком влажно.
В мае снег.
Или в мае снег выпал. Или, ну, катаклизм, или какая-то фитофтора, пузыриаз, белокрылка, ложно-щитовка, червец какой-нибудь напал. Да, то есть катаклизмов у нас много может быть. И чем хороша М-технология, что она позволяет нам как бы застраховаться от этих. Да, у нас есть не только М-технология, у нас есть замечательная там Артемия, да, Фитозановый наш вот, доктор для растений. У нас есть замечательные продукты, вот серии Слокс, Эко, экстракт, вытяжка, да, конского навоза. Я, кстати, на телевидении в прямом эфире пил, я делал, когда они, ну, там был вопрос такой, ну, спрашивают, а это точно натуральное, это же, ну, там точно никакой химии. Я говорю, давайте, я беру стакан и налил туда, значит, наш Эмикс, налил туда патоки, налил туда слокса вот конского навоза и еще этим нашим слоксом, который от вредителей туда попшикал, и это все выпил на глазах у изумленной службы. Причем это был у меня просто порыв такой. Это не запланировано. И мне уже в наушниках эти, там, режиссер говорит, так, а, да, да, все, ну то есть как-то это произвело впечатление на людей. А я-то что знаю, наши продукты, ну что, только на здоровье все пойдет. Тут важно понять одну простую вещь, что такое М-технология, вот что это такое? Что? Что это? Вот в двух словах, кто скажет? Это использование микробов полезных для каких-то наших нужд. То есть мы просто пользуемся микробами, не какими-то химическими веществами, не чем-то там еще. Мы пользуемся микробами. Для чего? Для того, чтобы решить какие-то проблемы, чтобы что-то там улучшить. А почему мы пользуемся микробами? Вообще, ну, я уже у вас спрашивал, но еще раз спрошу. Если у любого человека на улице вот вы подойдете и зададите ему вопрос, что, а что такое микробы, он что скажет? Это хорошо или плохо? Он, конечно, скажет, что это плохо. И, к сожалению, у нас к микробам отношение как бы неадекватное. пыль, все это плохо. Все. Хотя микроб означает всего-навсего микробиота, то есть маленький организм. Все. Тут не сказано в этом слове, что это плохо или хорошо. И более того, из всей огромной массы микробов, патогенов, то есть тех, которые могут вызвать у нас или там у растений, неважно, у животных какую-то болезнь там, или проблему, их не более 1%. Вот патогенов, представьте, один из 100 микробов только может быть патоген. Вся остальная масса, они для нас или нейтральные, или полезные. Ну, то есть каждый микроб какую-то роль в природе играет. Просто для нас он может быть или никак, он не холодно, не жарко, или наоборот, мы без него не можем жить. Все, поэтому беда-то в том, что вся вот эта наша химия, все, что у нас с вами вся, по сути, вот современная, да, это все антимикробное. Все, быту, все, мыло антимикробное, шампунь убивает микробов, туалетный утенок убивает микробов, салфетки антисептические, бактерицидные, в воде хлорка, в еде консерванты, в аптеке антибиотики, то есть в почве ядохимикаты всякие. То есть мы убиваем микробов где только можно, но при этом вы, как вы понимаете, если 99% это мирные жители, то на кого весь наш удар-то направлен? По сути, на мирных жителей. То есть все наши усилия антимикробные направлены на уничтожение полезной или нейтральной микрофлоры. Когда мы уничтожаем полезную микрофлору, мы освобождаем место кому? Патоген. Все. Убили полезную, свято место пусто не бывает. Заселится патогенное. Везде, где бы то ни было. Или у нас в быту, или в организме, или на нашей коже, или в почве, или на растении. Происходит одна и та же ситуация. И ведь патогены-то, они даже, я вам более того скажу, что многие микробы, они вынуждены были стать патогенами, потому что просто они защищались.
И микробы, да, все.
Ну, в прямом смысле, это организмы. Причем это самые многочисленные жители нашей планеты микробы. И они, конечно же, вынуждены приспосабливаться к изменяющимся условиям среды. И если эта среда стала химически для них агрессивной, то есть мы начали применять какие-то антимикробные средства, микробы пытаются приспособиться к этой среде. И у них это очень здорово получается. Микробу знаете, сколько нужно времени, чтобы выработать защиту от антибиотика, то есть научиться защищаться? Всего несколько часов. За это время успевает смениться несколько десятков поколений микробов. Каждые 8 минут они делятся в среднем. И считайте геометрическая прогрессия. Был один, вот смотрите, вот мы применили антибиотик, было там 1000 микробов. Мы убили, да, как в рекламе говорят, убивает 99% всех известных микробов. То есть 1% там, вот один из 100. Через 8 минут их уже 2, потом их стало 4. 8, 16, 32, 64, и очень быстро, в течение нескольких часов, их стало несколько миллионов. Уже полностью все микробы, которым не страшен этот антибиотик. И они еще поделились этой информацией, оказывается, они могут делиться напрямую, они могут эти фрагменты ДНК с этой защитой, с кодом, как защищаться, передавать другим микробам. То есть они все против единого врага сплочаются. То есть, и даже банально возьмем наше там Helicobacter pylori, наш микроб, который считается патогеном, он ведь не патогенный, это полезный микроб. Он вырабатывает гормон, который помогает нам регулировать аппетит. Но поскольку все у нас, вся химия, все консерванты, антибиотики через желудок идут, а он живет в желудке, то он весь удар на себя принимает. И он приспособился, но он забыл свою мирную цель. Он научился выживать в этой агрессивной среде, микробной, антимикробной, да? Но при этом он забыл, зачем он нужен. И когда мы с вами возвращаем обратно здоровую микрофлору, то все патогенные микробы, многие опять становятся мирными жителями. Здесь все, понимаете, вот все. И то же самое происходит в почве. Поэтому, а где живут-то вообще микробы? Где они есть? Везде. Они есть везде. Они на поверхности нашего тела, внутри нас, там, в кишечнике, на всех слизистых, в почве, в быту, на поверхности предметов, в воздухе, на животных, на растениях, то есть в воде. Там, они везде есть. То есть это естественная микробная среда, которая окружает, она окружает нас и вообще всю жизнь на планете. И если эта среда здоровая и правильная, то, соответственно, и она здоровая. Если мы убиваем этих микробов, все, мы получаем, мы сами начинаем жить в агрессивной, уже в патогенной среде. И чем технология, почему нам нужна? Да я бы сказал, это вообще чуть ли не самая главная технология вообще на сегодня. Потому что М-технология, это по сути мы берем полезных, эффективных микробов, нормальных, здоровых, мирных жителей, и обратно возвращаем их туда, где они должны быть. В почву, в воду, в себя, там, на животных, на растениях. То есть мы опять восстанавливаем естественную микробную такую вот среду обитания. Все. Поэтому М-технология, она всеобъемлющая. Она и в сельском хозяйстве, и в животноводстве, и для человека, и для здоровья. То есть, да где угодно. В производстве продуктов питания и так далее. Это все микробы. Любые сыры, там, кисломолочные продукты. Это кто? Микробы. Там, ну, все. Квашеная там капуста, что-то еще. Микробы. Напитки там всякие классные. Напитки. То есть, микробы. Все, везде, вообще, у нас внутри микробы. 3 килограмма здоровой микрофлоры у взрослого человека должно быть. 3 килограмма. Если количество наших клеток в нашем теле это 10, 1 умножить на 10 в 14 степени, то есть единица с 15 нулями. А количество микробов это наших клеток, тела нашего. А количество микробов это единица с 16 нулями. На каждую нашу клетку приходится 10 микробов, которые живут у нас в кишечнике. Представьте, насколько это все важно и как мы должны к этому серьезно относиться. И что такое технология? Так вот мы берем этих микробов и заселяем их обратно, туда, куда. А скажите, а какую роль микробы в природе играют? Вот, допустим, что они делают? Почему их так много? Если мы возьмем все живые организмы на нашей планете, все, ну, многоклеточные, и взвесим, а потом взвесим всех микробов, то окажется, что микробов примерно в 10 раз больше по массе, чем всех других растений, животных, там, птицы, рыбы, насекомых. То есть главный житель нашей планеты это микробы. А что они делают?
Регенерируют и дегенерируют.
Они делают две вещи. Ну, тут Евгений пытается, конечно, с умными словами там регенерирует и дегенерирует, что-то еще такое. Ну, в общем, да, наговорил. На самом деле все просто. Есть микробы, которые, например, разлагают какие-то сложные органические вещества на более простые. То есть, как такие, разрушители. Но они зачем это делают? Ну, чтобы наша планета трупами не была завалена, да, по верхушке гор, да?
Все это надо, все, что как бы из земли вышло, должно же туда уйти, там
разложиться, ферментироваться. И что в водоеме, что в почве. Микробы наводят порядок, они разлагают сложную органику на простую. Зачем? Потому что эта вот простая органика становится пищей для будущих поколений там, растений.
Да? А есть микробы, которые что-то синтезируют. То есть берут простые вещества и делают из них более сложные, которые опять же нужны для чего.
Ведь растению что нужно для счастья, вот, когда оно растет? Что ему надо? Чтобы оно росло, все, полноценно. Ну давайте так, растениям. Ну давайте прям пойдем по порядку. Углекислый газ нужен?
Нужен. Кислород тут как раз немножко другое.
Растение вдыхает углекислый газ, а выдыхает кислород. Да.
Нужна вода. Хорошо, это вот осадки там грунтовые, вот ладно.
Вода есть. Дальше по спорту. Солнечный свет, верно, для фотосинтеза.
И дальше пошли. Азот нужен растениям?
Нужен.
В органической форме.
Но откуда растение берет азот? Где у нас больше всего азота? Совершенно верно. Мы живем с вами вообще-то, я тут открываю детскую энциклопедию, а там написано на Земле кислородная атмосфера. Я сразу закрываю, все можно выбрасывать в мусор. Это, ну все, это лженаучная информация. Мы живем в азотной атмосфере. На 76% наш воздух состоит из азота. И там есть примесь кислорода, углекислого газа и других некоторых газов. Все.
3/4 это азот.
Для нас он инертный. Мы его как вдыхаем, так и выдыхаем. Все, он там ничего не задерживает.
А вот для растений он нужен. а потом мы этот азот получаем уже в виде каких-то растительных веществ, там уже в виде аминокислот, чего-то еще. То есть мы уже в органической форме от растений.
Но растениям тоже, оно же усваивает все в корневой системе. Вот кишечник растения, это корневая система. Только у нас слизистая внутрь, мы внутрь себя запихнули еду, и слизистая это все там всосало. А у растения слизистая наружу, корневая система. То есть из окружающей почвы, из грунта должно все всасывать. Принципы те же самые, что наши слизистые, что корневая система работают примерно одинаково. Растениям надо в органической форме. Вот вы не доположите. А откуда? Вот атмосферный азот. Вот его тут полно. А как он превращается в почву-то в биодоступную форму для растений? Кто это делает? А делают азот фиксирующие микробы. Клубеньковые еще бактерии называются. Они берут азот, превращают его в органические какие-то вещества, и растения его усваивают. Дальше. Минералы нужны растениям всякие. Железо, кальций, калий, там, не знаю, все. Таблица Менделеева. Но тоже нужно растение в органической форме. Ни мы не умеем усваивать ни органические вещества, ни растения. У вас, если железо дефицитное, не имеет, что гвоздь взяли, пожевали, все, погрызли, все, уровень железа в крови поднялся, да? Иглушки. То же самое растение, тоже, ну, посыпивает железом там вокруг какой-то, что? Насытиться? Нет. Надо, чтобы это было все в органической форме. Кто это делает все это? Микробы. Ну и самое главное, кушать-то растению надо. Это же организм живой. Оно ест. А что оно ест? Так же, как и мы. Ему, ну, грубо говоря, нужны белки, жиры, углеводы. Но есть одно но. Ни мы, ни растения не умеем усваивать белки, жиры, углеводы. Вы умеете усваивать белки? На, сразу почувствовали подвох, да? Я же уже сказал, что не умеете. Дело в том, что мы съедаем-то белки, жиры, углеводы, но мы их не всасываем. Сначала они должны разложиться, ферментироваться. До этого мы выделяем ферменты. Сначала пептин в желудке, потом всякие амилазы, каталазы, липазы, то есть уже поджелудочные железа вырабатывают соки пищеварительные, ферменты, которые все это разлагают на простые вещества, белки, на аминокислоты, пептиды, сложные жиры на простые там, да, сложные углеводы на простые, и только после этого мы это все усваиваем. То есть происходит ферментация пищи, переваривание. И только потом усваиваешь. Целый белок у нас не всосется. Он не проникнет через слизистую, он большой и сильный. И то же самое для растений. Да, в почве есть органика, ну, я имею в виду, в дикой природе. Откуда там эта вся органика, белки, жиры, углеводы берутся в почве? Ну откуда? Вы по лесу ходили когда-нибудь? Так, ладно. Сильно сложный вопрос. Грибы собирали? Я так конкретнее. А, да. И вот вы идете по лесу, и что у вас там под ногами? Асфальт или что? Голая земля, стоп. Там какая-то идет, да? Там идет толстая шапка такая из там всего. Вот, все, что из земли вышло, все в землю же возвращается. Но возвращается в виде сложных веществ, белков, жиров, все эти листья там всего. Все. Но растение не умеет. Вы возьмите ворох сухих листьев и посадите туда саженец. Он что, вырастет? Нет. Ему надо, чтобы это все было ферментировано. Но в почве-то кто ферментирует? Не поджелудочные же железа. Микробы. И когда микробы уже разложили эти сложные вещества на простые составляющие, уже до гуминовых кислот, там, уже до самых простых, вот тогда это все великолепно растением усваивается. Все, из почвы все выходит в сложном виде, возвращается в сложном, микробы это все опять на простые вещества разлагают, и тогда растение опять это все усваивает и опять превращает в сложную форму. Понимаете, вот такой круговорот идет. То есть от микробов зависит, сколько растение получит азота, сколько получит всяких, ну, там, минеральных веществ, и сколько получит органических веществ питания, калорий, можно
сказать.
Ну ладно. Ну ладно. Хоть что-то, хоть чуть-чуть. Ладно.
конечно, не пластинок, ничего такого. Ну нет, нет, не надо.
А, вот М-пластинка есть, хорошо, далеко не убирайте, потом покажем. Мы все такие, главное, даже Женя, да, первый раз увидел М-пластинку. У нас на, ну, на телеканале, у нас, знаете, сколько за два или три эфира продалось, ну, в течение дня, там, по одному часу, у нас продалось около 100 тысяч пластинок. А? Так вот, я что, сегодня из Москвы, через два дня опять сюда же. Ладно, зато мы рекламу имеем по всей России, по предельным государствам. Все-таки аудитория 50 миллионов человек, так что готовьтесь, скоро к вам люди начнут обращаться, если уже не начали, которые где-то по телевизору видели, а потом приходят, а что, у вас правда есть это все?
Вы говорите, что... Канал скажи какой.
Канал Шок 24.
Записывай.
Куда Шок энд Шоу. Ладно. Да. И топ-шоп. Ну, вот в основном шоп 24 и шоп энд шоу. Это самые крупные вот те магазины.
Цены дороже.
Там дороже, конечно. Ну там не намного дороже, но там-то показывают цену, но там не показывают, что еще стоимость доставки, еще налог НДС дополнительно. Так вот. И понимаете, вот как вот в природе все закономерно. Все, что из земли вышло, все в землю же и возвращается, и становится, по сути, опять едой для будущих растений. А растение это что? Растение это основа жизни на земле, в том плане, что это основной производитель пищи, это растения. Они основная кормовая база для всей жизни на земле. Причем что водные растения, что ну, земные. Это во-первых. А во-вторых, растения что делают? Производят для нас кислород. А ничего там? Какая-то жизнь идет. Пускай идет. А что происходит-то у нас? В чем проблема? Проблема в том, что все, что мы с вами едим, в основном на планете Земля, то есть все растительные продукты, это продукты сельскохозяйственного производства. Так, где-то 95% пищи производится сельскохозяйственным способом. Так? Ну, соглашайтесь. На самолете летали когда-нибудь там, особенно вот весной, когда поля там начинают, летите и все в клеточку. Летишь, все в клеточку. Вот. Все, поля. Над Китаем летишь, все, весь Китай в клеточку. России, особенно южные там регионы, Краснодар, Ставропольский, все в клеточку. Ну, у нас-то понятно, да и там. Что, вообще ничего нету. Лес, какие-то озера, что-то еще. Это да, но это уже, в общем, а все сельскохозяйственные регионы, они все в клеточку. То есть, а в чем проблема? В том, что весной в поле выезжает трактор, и что? Пашет землю. То есть он берет пласт земли и переворачивает его вот так с ног на голову. То есть вся микробы, которые должны были в верхних слоях почвы быть, чтобы там азот, там с ним взаимодействовать, они оказались в глубине и там погибли. А те, которые наоборот глубоко должны сидеть подальше от солнца, там от всяких там, они оказались на поверхности и тоже погибли. При этом нарушилась вся вот эта структура сложная почвенная, вся там же почва, она... Дождевые червяки, они всю работу делают, они превращаются в такую сложную структуру. Там циркулируют газы, жидкости. То есть почва как губка. Когда засуха, она хорошо удерживает влагу, не отдает ее. А когда наоборот влажность, она хорошо испаряет. То есть почва саморегулируется. В дикой природе никто не пашет, все как-то растет само. Мы начинаем пахать, что мы быстро, почва теряет влагу. Земля была только что черненькой, мы ее перевернули, она через какое-то время стала серенькой. Ветер дует и пыль уносит. Все. Когда пахали целину, люди рассказывали, что говорит, вот все, ночь наступает, трактора едут, пыль просто до космоса, солнца не видно. Все, и что? И за несколько лет практически весь этот плодородный слой просто улетел куда-то, в степь в неизвестном направлении. Все, его ветром вынесло, эрозия ветровая. Все.
Это во-первых. Во-вторых, убили микрофлору, то есть вызвали сильнейший дисбактериоз. А значит, мы туда садим растения и пошло-поехало. Да, вода, слава богу, сделали орошение, полили там. Это мы можем сделать. Но самое интересное, азот растениям нужен? Нужен. А где его взять? Микробов нету. Вот он вокруг. Но превратить в биодоступную форму некому. Значит, мы должны внести туда азот в виде чего? Азот по латыни нитрос. Нитраты. Азотистые удобрения. Так? Дальше пошли. Всякие нужны минералы?
Нужны.
Микробов нет. Значит, мы должны внести туда минеральные удобрения. Да? Да. Причем это все в неорганической форме мы вносим, которая растениям плохо усваивается. Как вот Женя там, или Андрей, да, как врачи подтвердят, что у нас-то тоже, если нам нужен какой-то минерал, и мы даем неорганическую соль какую-то, нам приходится иногда в 10 раз передозировку сделать, чтобы силы, по сути, вдавить туда, потому что плохо усваивается. Неорганический йод очень плохо усваивается. Там железо, кальций, магний в неорганической форме плохо усваиваются. Нам приходится создавать в кишечнике передозировку, чтобы хоть часть всосалась в кровь. И то, ну, всосалась она в кровь, а толку почему-то нет. Потому что все, по-другому все работает. У нас все сложно устроено. И то же самое в почве. Нам приходится передозировку создавать нитратов, там, всяких минеральных удобрений, чтобы хоть какую-то часть там растения, куда им деваться. Но самое-то главное, а еду растения мы вносим при сельскохозяйственном методе, органические удобрения практически не
добываем.
Потому что тут вот в чем проблема. Стали, видите, в чем? В природе все, опять же, все, что вышло из земли, в эту же землю и вернулось. А здесь мы только вот урожай у нас вырос, мы собрали и увезли. Все эти центнеры с гектара. То есть запомните, уж мы с гектара собрали там, ну, например, сколько? Ну там, неважно. 100 центнеров. Центнер это 100 килограммов, 100 центнеров это получается 10 тонн. Это значит в почве на 10 тонн стало меньше каких-то органических веществ. Так? На этом гектаре. Следующий год столько же. Следующий год, следующий, за 10 лет мы уже 100 тонн органических веществ оттуда. Мы же забираем и увозим туда-то, ничего, все. Вы осенью едете, собрали урожай, голая земля стоит. Или весной, вот, спахали, голая земля. Дикая-то природа, там всегда слой вот этой органики. Пока она там вся переработает. И мы только забираем. Беда-то в том, что, ну, навоз можно. Но чтобы один гектар удобрить навозом, надо, чтобы коровы 10 гектаров травы съели. Мы не можем себе этого позволить. У нас столько нет земель вот пустых под выпад скота. То есть эта проблема, она современным сельскохозяйственным способом не решаемая. Мы не можем вернуть в почву столько органики, сколько мы оттуда забираем. Вот современным методом. Потому что тупо. Мы ее увозим в виде продуктов, съедаем и куда-то в канализацию все уходит в конечном итоге. И в виде мусора, там чего-то. Ну то есть все. Почва не возвращается больше. Поэтому задача-то у нас сегодня стоит глобальная. Если мы хотим как человечество выживать, у нас другого способа нет, как сделать что? Вернуть в почву. И в итоге растения все равно, да, растут. Мы урожай какой-то получаем. Но с каждым годом он все меньше и меньше. Почему? Потому что почва все беднее и беднее становится с каждым разом, с каждым годом. Растения плохо себя чувствуют, у них слабый иммунитет. А как, кстати, проявляется иммунитет растений? Как это? Там же у них нет там лимфоцитов, как у человека, макрофагов, клеток, крови, иммунной системы, лимфатической. Как у них проявляется? Как они защищаются от всяких патогенов, от вредителей, насекомых всяких? Как?
Бактерии.
Ну, бактериями, да. Но бактерии, они, да, они защищают, они на поверхности, на глубине растений. Но даже просто растения выделяют вещества, которые отпугивают вредителей. Им невкусно вредителю. Здоровое, крепкое растение, его никакой вредитель не съест. Оно защитится от него само. Ведь в дикой природе колорадский жук не сожрал всю картошку. Как-то она дожила до наших дней. Без всяких там сама.
То есть растение умеет защищаться. Если оно живет хорошей, здоровой, очень хорошо себя чувствует, оно само защитится. Ему помогать не надо. Как говорится, спасибо, сами справимся. Главное, не мешайте. Но на нашем колхозном поле растение ослабленное. Оно живет с химической, такой сильнейшим дисбактериозом и с химическим загрязнением почвы. Оно слабое. На него, конечно же, нападают насекомые, всякие вредители и прочие всякие там болезни. Да, и всякие гнилостные, и там и плесени, и прочие, всякие там мучнистые роса, да. И мы вынуждены применять что? Ядохимикаты. То есть вот мы еще усугубили все, еще ядохимикаты. Все. Вот это современное сельское хозяйство. Тупик, оно идет в тупик. Уже до чего дошли? Ладно, распахивать все новое и новое, но мы же не можем, да, так сказать, до Северного полюса-то распахивать. В принципе, все посевные площади уже практически задействованы на земле. Все, новых почти нет, только вырубать леса и там что-то садить, морковь. Но! Это все равно проблему не решает, потому что урожай с каждым годом падает, значит, начали выводить что? Новые какие-то генномодифицированные культуры, в которых, знаете, в чем принцип-то вот ГМО растений, в чем самый главный принцип? Самих растений. Я сейчас не говорю, что это корпорация, которая их вывели, Monsanto, да, это попытка захватить контроль производства еды на планете. То есть кто-то хочет его контролировать. Дело в том, что ГМО семена, там в чем? Они могут расти в химически опасной среде, то есть мы можем применять ядохимикаты или всякие там удобрения в 10-кратных дозировках. То есть в 10 раз больше туда вносить в почву всякой химии, и вот генные растения обычные все погибают. Сорняки погибают, все вредители погибают. А вот эти ГМО растения, они выживают. То есть вот в этом они как мутанты, они в этой химически отравленной среде живут. И, конечно, за счет того, что конкуренции у них нет, они дают больше урожая. Но беда в том, что если мы на следующий год решим вдруг садить опять туда нормальные растения, все, они в этой загрязненной почве, потому что туда ядохимикатов в 10 раз больше вбухали уже. Все. Нормальное растение там не выживает. То есть ты вынужден покупать семена у этой компании, корпорации. И проблема еще... И в этом, вы знаете, что в Индии, например, около 100 тысяч фермеров, это никто не говорит, покончили жизнь самоубийством, потому что они полностью разорились. На первые им дают партию почти бесплатно семян, они начинают все, и это ядохимикаты все. Они убивают свою почву, у них получают урожай, все здорово. На следующий год им говорят уже, а вот теперь платите полную стоимость. А у них денег таких нет. И все. А там больше ничего не растет. Уже нормальные растения не растут. Я сейчас не буду вам про ГМО-продукты рассказывать, ничего. Ну так. На всякий случай не буду. Я просто хочу сказать, что у нас сейчас очень серьезная ситуация на планете. И мы с вами единственные люди. Ну не единственные, конечно. В принципе, это уже многие понимают в разных странах люди, что единственный способ как-то прокормить человечество, это вернуть естественные пути, вот как бы естественность, то есть натуральное сельское хозяйство. То есть наша задача пойти по природному пути, то есть вернуть в почву микробов. Да? То есть наша задача что? Восстановить, вылечить дисбактериоз почвенный. И дать растениям еду. Так? Так. А что для этого надо сделать? Что мы с вами можем сделать? Во-первых, отказаться от вспашки, это раз. Сейчас уже есть целые агрохолдинги, которые все, перешли на безотвальное вот это вот, когда типа плоскорез идет уже. Они заметили, что сразу же у них уже там прибавка там 15-20-30% урожайности, то есть меньше травмируют почву и микрофлору. Это во-первых. Во-вторых, применение экотехнологии что? Чтобы вылечить дисбактериоз, надо заселить микробов и накормить их. Что у человека, что у кошки-собачки, что в почве. Один и тот же принцип.
Пока только учатся кормить. То есть, когда идет весной, осенью уборка урожая, идет комбайн, который измельчает ботву всю.
Вот совершенно
верно. И она оказывается в почве.
По сути, мульчирование, но как бы в глубине почвы. Да. Но опять же, эта мульча, она там не разложится, пока там нет микробов. Да. То есть дать только еду, но не дать бактерии, она там не разложится. Да? Дать микробов, но не дать еду тоже. То есть надо как пробиотики и пребиотики. Что для человека, что для почвы одно и то же. И мы-то с вами у себя в огороде это вообще можем сделать легко. Мы с вами можем внести в почву микробы. Можем. Что у нас для этого есть? Ну, смотрите, у нас есть Байкал, но у нас есть и Эллин. Это одно и то же. Я сразу популярно объясняю, что Эллис это просто модифицированный, как бы немножко усиленный, улучшенный Байкал. Вот. То есть это все то же самое, те же микробы, та же технология, только плюс сюда еще при производстве добавляют цеолиты. То есть почему он называется микробно-минеральное удобрение? Потому что он еще минерализован. Цеолит чем хорош? Что он с одной стороны сорбент, а с другой стороны он же ионообменными свойствами. То есть он насыщает воду, раствор, в котором оказался ионами минералов разных. А в цеолитах там половина таблицы Менделеева точно присутствует. Поэтому мы тем самым минерализуем среду, в которой размножаются наши микробы на производстве. А для них-то минеральная среда, это же естественные, это же почвенные микробы. Они должны жить в минеральной среде. Поэтому они здесь просто чуть более крепкие, чуть более живучие. И поэтому из Байкала мы получаем 4 литра М-препарата, а из Эмикса 5 литров. Байкал заквашивается там 5-6-7 дней, а Эмикс 3-4-5 дней. То есть иногда в 2 раза быстрее. В принципе, я говорю всегда так, что если ваш сосед, вот у вас 10 лет ушло, чтобы он Байкалом начал пользоваться, вы 10 лет его убеждали. Сколько, Андрей, соседа ушло?
Года
2-3. Ну прям. У меня чтобы родители начали нашу продукцию, Арбор. У меня 15 лет.
Родители, они крепкие.
Они крепкие орешки, да. Причем так, я уже говорю, мам, слушай, ты вот, понятно, мне не веришь? Смотри, вот я завтра буду по телевизору, вас только-то на таком-то канале, посмотри, я там буду умные вещи говорить.
Так нельзя верить.
Так нет. Ну как? Как можно верить человеку, которого, ну ты видела, как он на горшке сидит?
Да.
А по телевизору там все серьезно, там это все там. Да, ой, ну ладно, все еще. И у нас есть с вами, поэтому если сосед знает Байкал и пусть да ради Бога, на здоровье и слава Богу. И хорошо. Но мы для себя-то, для себя. Ну нам же хочется, ну, побольше чуть-чуть. Хотя мы и это попробуйте за сезон как-то использовать, это еще постараться надо, потому что 5 литров это по сути препарата, потом мы его разводим рабочий раствор, это у нас 5000 литров. При разведении 1000 это 5 тонн. Я уж не говорю о том, что мы можем их еще раз воспроизводить. Взяли бочку воды, туда все этой патлы накидали, да, патоки туда плеснули, прикрой, вот у вас еще бочка получилась. Которую опять мы разводим водой. То есть мы, в принципе, можем хоть весь наш садовый участок одним бутыком. Это микробы. Вы создали для них условия. А что надо микробам для счастья? Темно, тепло, сыро и пожрать. Все. Вы им сделали темно, тепло, сыро и покушать. Все, они размножаются. Все. Да, 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 все. И они размножаются. Поэтому вы можете их размножать до бесконечности, в принципе. Но давайте так. В чем суть? Продукт. То, что взяли почвенных микробов в Бурятии. Почему Бурятия? Зона рискованного земледелия. Там зимой холодно, летом жарко. Ну, у вас-то тут понятно, тут теплые широты, тут Алтай, все хорошо. А бурятам тяжело, зона рискованного земледелия. Поэтому те микробы, которые там живут, они, ну, можно было взять деньги в Якутии и на Чукотке. Ну, в принципе, тот же самый.
Тренированные.
Взять. Тренированные, да. Вот. Создали для них оптимальные условия, но почвенные плюс еще туда добавили целую кучу, там еще целая куча штаммов. То есть в почве, допустим, около там, ну сейчас врать не буду, около там 30 основных микробов, добавили еще где-то 50, то есть у нас и Байкал, и Эмикс, это около 80 штаммов микробов. 80. В японском QSA препарате где-то 30 штаммов. То есть наш в мире самый такой, получается, самый как бы
разнообразный,
да, самый сложный по составу. Вот именно наша российская технология. Просто Байкал, он не первый у нас в России. И QSA в Японии не первый в мире. У нас еще в 40-е годы 20 века наши ученые уже над этой проблемой, именно действия микробов в почве, уже работали. Японцы воспользовались плодами наших советских ученых в разработке. Поэтому это уже давным-давно, и никто не знает, когда это началось. Просто Байкал, пожалуй, за что ему спасибо большое, что он как бы популяризовал, ну и вы. Вот это вот, что люди узнали. Все, слава Богу. Теперь мы знаем, что Эмикс это, ну, по сути, тот же Байкал, но как истребитель. Есть там МиГ-29, а есть МиГ-29, там М-2, там какой-то модифицированный, лучше. Все. По сути, то же самое. Поэтому пользуемся. И что здесь в итоге? 8 штаммов микробов. Все. Наша задача их как? Как делается? Вот здесь они спят. Здесь как бы закваска. Вот это закваска полезных микробов. Что нам дальше с ними надо сделать? Нам их надо размножить. Сделать побольше. Темно, тепло, сыро и покушать. Берем воду. Понятно, почему фильтрованную. Потому что в водопроводной воде хлор. Чтобы дохли микробы. Нам не надо, чтобы они дохли. Нам надо, чтобы они живы были. Поэтому, ну, если у вас колодец, там родник течет там рядом, скважина, ну, пожалуйста, смотрите. Или самый простой способ, это взять просто через наш фильтр угольно-циолитовый или там шунгитовый, пропустить и все, и сделать полезную минерализованную воду. Туда микробов, туда им нужна что? Еда. Все, вылили микробов, надо еду. Что? Патока. У нас есть патока. Вот бутылек. Все, уже специально для вас сделали. Патоку туда будет. Все, вот среда. Закрыли крышечку плотно и поставили куда? Темное место. Ни в холодильник, ни на батарею. При комнатной температуре куда-нибудь где темно. Почему темно? Потому что ультрафиолет. А ультрафиолет убивает микробов. То есть нас надо наших микробиков оградить от всех этих напастей, от ультрафиолета, от хлорки там и прочих там нежелательных воздействий. Все, проходит несколько дней, вы смотрите, цвет изменился раствора, там все. Кстати, на патоке он мало вот этих газа и всего прочего. Почему? Это хорошо. Почему? Потому что некоторые говорят, о, не-не-не, патока ваша не работает. Ничего не шипит, не вздувается, все, значит плохо работает. На самом деле объясняю. Если вы набухали туда сахара или варенье, кто любит сахар? Самый распространенный житель нашей планеты, самый многочисленный, это дрожжи. Дрожжи любят очень сладкое, сахар. Но дрожжи едят сахар, кисель спиртом, а фукают углекислым газом. И в итоге что? Газу много. Напукали они там ого-го. Ну и написали тоже. И поэтому этот спирт, он уже начинает, собственно, убивать всех других полезных микробов и самих дрожжей, конечно. То есть они сами же уничтожают среду, в которой живут. Ну, как люди, примерно. Поэтому нам не надо создавать условия для дрожжей размножения. Нам надо как раз дать сложные углеводы, чтобы другие микробы тоже успели размножиться. И поэтому патока это как раз оптимальный такой продукт, чтобы там нет такого газообразования, но зато все микробы живы и здоровы. Понятно? А если вы самогон, тогда бы, конечно, тогда да. Тогда нам даже сахару побольше, все, что я вам рассказываю. Все. И вот получился, все, вот они, проснулись микробы, ожили, размножились, все. И дальше они ждут чего? Когда вы их внесете в почву? А как вносить? Все, вот у вас препарат, он концентрированный, там много микробов, нам столько не надо. Мы берем потом лейку, вот, кстати, в этой книжке-то как раз все. Я же почему понял, что надо делать, ну тут все есть, как готовить, чего. И понимаете, для нашего человека, когда он читает, ой, много букв, соседу, вы пробовали давать нашу литературу?
Бери инструкцию.
Ой. Все, что, разведение 1-2 стана, это ж сколько. Я понял, что надо как в Икее. Вот собирали мебель в Икее, что ли? Все. Это возьми сюда, стрелочкой сюда, нарисуй. Все. Поэтому все прям вот стрелочками. Если нужна там кастрюлька, вот кастрюля. Если там все нарисовано, там ложка, там что куда, все. Там, ну, все. Там две ложки нарисованы. Там, банка воды подписана там. Все. 3-5 часов чистые нарисованы, что все. Да, лейка изображена. То есть, чтобы нам совсем было все понятно. И тут минимум букв, а в основном все это картинки. И прям по пунктам. Там первый, второй, третий, четвертый. Все. Сюда 3 ложки, кастрюлька, 2 часа, лейка, 1 метр грядки. Все. И как тут все делать, все заквашивать. То есть, по сути, это инструкция там... Ведро воды, 2 колпачка изображения, чтобы, не дай бог, никто там не был. Да, время суток, все изображено. Сколько чего? Томаты 3 суток, капуста 2 суток, сколько там семена перед посадкой обрабатывают. И все, теплицы нарисованы, там одежда там против моли, как пользоваться, диваны там, хранилище наше, там бумотем, да, защитное. И все по всей М-технологии, там собачка, свинка, курочка, все есть прям куда что, даже собачке написано, куда пшикать. Уши, лапы, хвост, зов там, этот гелик наш, чистый воздух. Все. И в конце вот таблица, все, для каких целей каждый наш продукт, для чего удобрение почвы, защита от этого. И каждый продукт вы смотрите галочками прям, что для этого подходит можно. Ясно? Поэтому вот эта книжка, это что? Это просто инструкция по применению F-технологий. Здесь, конечно, нет там, как в аквариумах применять, то есть, ну, это не там, или в животноводстве. Это самое-самое, как азбука такая, как буквально. Самые основные, как разводить, что это такое, как, что и куда, чего вносить. То есть там гуматем такой-то вносит для этого. И написано, как это делать. Все. То есть самое основное. Поэтому... Вот эта книжка, имейте в виду, это инструкция по применению М-технологий в картинках, да, в цветных, ну что, цветные картинки, что красиво. Все. Сам лично рисовал своими руками для вас, чтобы было понятно. А уж если я понял, то уж вы точно поймете. Я так, как будто она уже 2 года продается у нас, эта книга.
Да.
Первый раз, да? Как
третий год.
Ну и третий год, да. Все, друзья мои, и дальше что? Все, а дальше начинаем. Вот у нас есть полезное. Все, дальше вперед. Первое, самое первое, и что мы должны сделать, это внести в почву. В почву как вносим? А? Да, ладно, погодите. Там какой-то диспут у нас начался, подождем. Вы поймите одну вещь, одну простую вещь. Микробы ползать не умеют, лапок у них нет. То есть микробы плавают в воде. Куда вода, туда и микробы. Если мы хотим увлажнить почву на 2 сантиметра в глубину, тогда, да, выходим в самую жаркую солнечную погоду, когда почва сухая, шкоркой покрыта, леечкой полили, ну, на 2 сантиметра. Ну, с нашими микробиками, да, туда 2 ложки на леечку и пошли.
Полили.
На 2 сантиметра вы полили. Все. А если вы хотите, чтобы на всю глубину, значит, надо просто дождаться момента, когда почва будет хорошо увлажнена. После дождя или во время дождя. То есть, прям представьте, вода снаружи идет туда, в глубину. Все, дождь идет. Все, почва увлажняется. Ультрафиолета нет, солнца в это время. А если еще ночью дождь, вообще красота. И все идеально. Солнца нет, почва мокрая. Все увлажнено, все.
Только
вы хватаете.
Да,
вы хватаете лейку,
ходите, поливаете.
Играете, да, с лейкой под дождем, и сосед стоит, курит, ночью вышел, не спал.
молось ему и смотрит, вы ночью с лейкой, с фонариком бегаете. Ну, все понятно.
Подождем.
Но потом, опять же, этот же сосед, он ходит и говорит, слушай, ну, что-то странно, у меня прям это, у тебя вроде мы же одни покупали, Саша, а что у тебя-то так все растет, а у меня как-то нет. Или говорит, слушай, можно я у тебя дождевых червяков, что у меня вообще их нет, а у тебя есть. Да? А мы-то сделали что? Мы, вот если вот идеальные условия поймали, да, хорошо влажная почва, увлажненная, мы раз, нам даже одного раза достаточно полить, один раз, для того, чтобы микробы уже туда хорошо поселились. А если мы не поленились и 2-3 раза это сделали за сезон, ну мы и так иногда с лейкой ходим. Ну какая, ну пройдите, вот, все, ну добавьте туда 2 ложки нашего препарата, все. Вы заселили микробу, и даже, говорю, однократной обработки уже бывает достаточно, чтобы уже урожайность у нас там 1.5-2 раза выросла, там, ну, уже бывает достаточно. Но все-таки нам надо сделать еще что? Нам надо накормить этих микробов. То есть нам надо еду для, ну как, микробы съедят и что-то потом из этого сделать полезное для растений. А откуда мы с вами органическую всю эту органику можем взять? А? Сидираты сеять, да проще все.
Гумат.
Я, смотрите, вы приезжаете весной на свои участки. И что происходит? Все ваши соседи сгребают граблями всю органику с участка, кучу, и поджигают. То есть они взяли органику, которая должна была стать едой для растений, едой для микробов, они ее сожгли. Да, кстати, говорят, да, я потом залав, это же хорошо, это же ну, минералы. Но вы бы сами попробовали питаться, сжигать всю пищу до пепла и есть этот пепел. Да, минералы какие-то получите, конечно. Но все, ни белков, ни жиров, ни углеводов там нет, они сгорели. Поэтому мы такого с вами ужаса не делаем. Мы эту всю органику куда-нибудь в уголочек, в тенечек, там ямочку сделаем. И что? Все туда полили водичкой с нашими с микробиками. Вот вам компост. И он у вас весь сезон, все это сорняки, там всю ботву туда. Некоторые еще сходят в лес. Ну, особо люди у нас, надо, чтобы все как бы халява, в лес, листвы нагрести, туда все. К соседу, что, сжигать собрался? Можно я у тебя заберу? Сбегай. Вы себе компост. И у вас за сезон сколько раз успевает вообще созреть компост? Ну, понятно. Я даже не говорю, что вы можете там полностью сделать там анаэробной пленочкой, накрыть землей, присыпать. Он
если
у вас, там,
первый в мае делаешь, что уже в июле компост.
В июле. За 2 месяца, в принципе, уже у вас, то есть за сезон он успевает 2 раза приготовиться полностью от начала до конца. Но я обычно делал как? То есть кучу, вот, ну, как наварил, кучу звучит, да? Ну, туда все это. Причем все картофельные там очистки, скорлупу, бумажки какие-то, всю органику туда. И сверху-то у вас еще свежее там лежит, а снизу-то вы приподняли, а там уже все черненькое, вот уже готово. Даже мне в Прокопьевске научили. Мы, говорит, осенью собрали всю эту с участка, всю ботву, все заложили, пролили хорошенько это, землицей присыпали. Весной приходим, снег растаял, уже все черное, уже все. Да. Он даже зимой продолжает созревать.
И там тепло.
Микробы выделяют тепло. Они, кстати, и в кишечнике у нас то же самое делают. Они поддерживают температуру органов брюшной полости. Если у человека дисбактериоз, даже на 0,1 градуса снизилась температура, уже бесплодие, уже нарушение работы поджелудочной кислоты, синтеза инсулина, работы печени, дискинезия желчеводящих путей и так далее. Вот вам и микроб. И в почве то же самое. У вас на 2-3 градуса теплее почва весной. У соседа еще снег лежит, а у вас уже растаял участок. Почему? Микробы ожили, проснулись. Все. И вот у вас органика. Все, вот она. Всегда есть. Сорняки растут прекрасно. Сорняки это вообще здорово, это великолепно. Скажите, пожалуйста, вот назовите сорняки, которые у вас растут. Давайте. Одуванчик. Одуванчик полевой, пырей, чистотел,
Маслица, крапива, лопух, лебеда,
березка. Короче, вы чувствуете, мы все подорожнее. Мы перечисляем лекарственные растения.
Барыш. Все, весь биолит, и не только биолит, да вообще
вся наша, так сказать, все, что для здоровья, вот оно у нас растет под ногами. Понимаете? Господь создал человека, он же не сказал там, все, вот все, теперь мы создали тебя, такой мы, кто я там создал, и все, иди, давай, живи, вот тебе планета, вот тебе аптеки, вот тебе малыши. Или он сказал, пожалуйста, иди, вот тебе лопух, вот тебе это, вот тебе растения, животные, травки, муравки, ягодки, там, грибочки, все, что надо для здоровья, все. У нас все это под ногами растет, все наше здоровье. Поэтому мы ни в коем случае, пусть растут сердечки, мы их чик-чик-чик подрезали. А знаете способ, как весной пролили им препарат, только снег сошел, вот уже тепло, мы сразу нашими микробами первым делом вылезают сорняки. Вот они. А тут еще бац, заморозки, и они, бедолаги, все. Это весенняя провокация называется.
Ну не важно, и осенью то же самое можете сделать. Но они выросли, один с тяпкой, другой с клейкой, с нашим препаратом, на свежий срез. Один срезал, а второй сразу же полил. И что, на свежий срез микробы проникают и съедают этот корень. Все. 5-10 минут прошло, все, уже успела пленочкой растение, это ранку быстро старается залечить, чтобы раз, все, уже опять из этого корня может вылезти. На свежий сет. Один с лейкой, другой с тяпкой, другой с лейкой.
Даже наклоняться не надо. Чпок, полили. Чпок, полили. Все, всю эту бутылку, да? Или в бочку с водой туда, с микробами, чтобы все это, да? Или в компост. Все, вот вам, вы получаете постоянно полезные, ценные вещества, которые и для растений будут полезны, и для почвы, и для вас, конечно. Все, это самые простые способы. Семена замочить перед посадкой. Зачем? Представьте, на каждом семечке наши микробики. Семечко растет, микробы сразу начинают работать на это семечко. Сразу защищать его. Все. Где полезная флора хорошо себя чувствует, патогенов там нет. Что у нас в кишечнике, что в почве? Если у вас здоровая микрофлора, никаких патогенных хронических инфекций у вас не будет. Ни в почве, ни в организме. Ни в носу, ни в легких, ни на коже, ни в теплице. Все очень просто. Это куда еще мы можем применять эти? Да куда угодно. Помещение обработаете, место хранения, там, теплицы. Для животных добавьте в корм. У нас же есть замечательный, ну, Сергей, знаете же, из Талдыкургана или откуда?
Да, под Алматы, да.
Ну, там, недалеко от Алматы, да. Он много лет занимался разведением собак по породистым. И уже все знали, все там, что если, не дай бог, там чумка у собаки, сразу же несутся к нему. У него всегда на готове наш М-препарат. Ну, раньше он из Байкала делал, сейчас из Эмикса. Сразу же человек прям вот неразведенный, концентрированный, ну, в смысле, который уже мы заквасили, получилось у нас несколько литров. Все, у него всегда вот этот препарат. Все, сразу собачки каждый час там по ложке, ну, маленькой по чайной, большой по столовой. Все, максимум, говорит, 2-3 дня полностью здоровый. У меня, говорит, ни одна собака за сколько, 14 лет не сдохла от чумки, хотя смертность какая у чумки, кто знает. Ну, не 100%, меньше, но очень высокая, там 70-80%, я сейчас смогу забрать, но очень высокая, это почти гарантированный летальный исход для собаки. Ни одна не сдохла, сразу нашим, прям почему, полезный микроб вытесняет, уничтожает патоген. Все. Начинает на животноводческих хозяйствах, там где-то у нас свинокомплексах, в еду им или в воду добавлять наши микробы. Все, ну, даже глисты, говорит, уже исчезают. Мы разделываем потом туши, глистов нет. Полезные микробы вытесняют все чужеродные. Там. Понимаете? Все. Поэтому М-технология, это вещь с одной стороны. С одной стороны, очень простая по своей сути. Все, это микробы. Заселить и накрыть. Все, что надо. А дальше, но с другой стороны, очень интересно, мы еще до конца даже не знаем всех, там, где мы вообще еще куда ни ткни, везде это можно применять эту технологию. У нас же есть с вами линейка великолепных продуктов для человека. Это какие?
МЖМ, микробы. КМС, курунга, курунговиты, да. Это что?
Это микробы, которые полезны для человека. А как мы сделали? Мы за основу взяли не почвенные микробы, а мы за основу взяли кисломолочные симбиозы.
Курунга – это кисломолочный симбиоз бурятского напитка народного КРНГ, коровье молоко и запас вот этой курунги.
Плюс, это где-то 30 штаммов, добавить сюда 80 штаммов нашего М-технологии нашей. Получилось больше 100-110 штаммов. Вот получился такой симбиоз.
Никто до сих пор не смог искусственно создать ничего даже близкого. Потому что мы взяли два натуральных природных симбиоза и совместили их вместе. Если в лаборатории начинаем этот микроб с этим, этот все это начал размножаться, убил тех, пожрал того, и вот попробуй их усилить вместе.
А тут это мы взяли симбиозы, которые там тысячелетиями как-то сами формировались в природе. Все, и очень просто. Вот как в России, сколько народов живет в России, вы знаете? 140 это людей, а народов, народности. Ну, где-то около там, да, 150 больших народов, малых, маленьких, малепусеньких. Все, но они как-то мы все научились уживаться на огромной вот этой территории вместе, там, столетиями, тысячелетиями, да? И также наши микробы. Вот если они сами научились уживаться, все, вот они живут в симбиозе. Искусственно взять и поселить очень сложно. Сложно жить вместе, если они раньше никогда вместе не жили. Поэтому для человека, да, получается, что 100, даже и больше, до 114 штаммов микробов, такого ни в одной аптеке, нигде вы не купите. Вы придете в аптеку и что там? Ну, какой-то препарат. Лимфа. 3 штамма микробов. Или какой-нибудь еще. Да, 1 штамм, 2 штамма, 3. А у нас живет 700 видов микробов кишечника. То есть, чем больше мы дадим, тем лучше, большее воздействие окажет. Но опять же, только дать микробов мало. Надо заселить и накормить. Поэтому нам надо не только дать живые микробные культуры, но и дать им еду.
Если у человека дисбактериоз, то есть какие-то виды микробов умерли, они из космоса не возьмутся. Если на ферме сдохнут все кролики, то глупо ходить и ждать, пока снова в клетке заведутся. Смотреть, не завелись еще? Нет, еще не завелись. Мыши могут завести, там, тараканы, не знаю, кто-то еще.
Кролики? Нет. Их надо поехать купить породистых, привезти, заселить и дать им еду. Точно так же с микробами. Надо заселить и накормить. Вот породистых мы дали.
А, кстати, а куинсил это что такое? Кобылья. Это кобылье молоко и закваска кумыса. Ну, про кумыс вы все слышали.
Все. Вот великолепные такие народные природные симбиозы микробов. Но а кормить-то их чем? Чем питается микрофлора? Что в почве, что у нас внутри? В общем-то, клетчаткой. Да. У нас она питается только клетчаткой. Почве она может и другие вещества перерабатывать.
А до нашей-то, которая живет толстым кишечнике, другие-то не доходят. Потому что жиры, белки и углеводы мы сами усвоили уже в тонком кишечнике. А доходит что? Что мы не перевариваем? А не перевариваем мы? Ну, правильно назвать волок. То есть их много. Клетчатка – это целлюлоза. Целлюлозы, гемицеллюлозы, пектины, камеди, смолы, олигосахариды всякие там, гумяр, арабик, хитозан. Их много, их сотни разновидностей. Но суть у них одна. Это углеводы, это полисахариды. Но у нас нет фермента, который их расчисляет.
Поэтому они доходят до толстого кишечника, а там наша 3 килограмма голодной злой микрофлоры. Ну, злой, потому что голодная. А во-вторых, потому что мы ее все время убить пытаемся. Тут любой злым стать.
А чем мы их пытаемся убить? Химию. А как конкретно? Какой химией мы убиваем? Давайте так. Антибиотиками. Скажите, вы часто пьете антибиотики?
Нет.
Скажите, а вы мясные молочные продукты употребляете?
Да,
а животных на ферме пичкают антибиотиками.
Поэтому каждый взрослый человек за год съедает примерно 10-15 граммов антибиотиков, сам того не ведая.
А это полноценный курс антибиотикотерапии. Поэтому как бы вы никуда не денетесь, это ладно.
Но в пище у нас сегодня есть консерванты. А консерванты это что за вещество?
Зачем добавляют в пищу консерванты? С какой целью? Чтобы пища не портилась. Кто портит пищу? Микробы. Консерванты убивают микробов, которые разлагают пищу. Но они свою работу делают. Они сложные органики делают простую. Все, это их задача. Продукт, когда испортился, мы его в землю, все. Ему уже там место. Он удобрением стал. Микробы сделают свое дело. Да?
Поэтому в пищу консерванты добавляют, чтобы микробы не размножались. То есть они убивают микробы, подавляют их размножение. Консерванты это и есть антибиотики пищевые. Вот и все. Мы с вами едим консерванты и убиваем своих консервированных.
Вот такие дела. Поэтому я сейчас не говорю про прочие фармпрепараты, всякие химии, яды, там, кофе крепкий, там, табака, курение, алкоголь и всякую прочее. Я даже про это не говорю. Я говорю просто, вот банально. Консерванты есть, пища есть, все, уже убиваем. Поэтому наши микробы-то убивать мы их убиваем, а кормить не кормим. Потому что у нас с вами что? Дефицит клетчатки.
Пожизненный круглый год. И зимой, и летом. Вместо 25-40 граммов клетчатки,
ну и других волокон, мы съедаем с вами, то есть, смотрите, 25-40 граммов нам нужно. По законам природы. В день. Мы съедаем 8-10 граммов. Даже не пытайтесь съесть всю полную норму. Не съедите. Вот, понимаете, два кочана капусты в день вы не съедите. 7 отрубных батонов вы не съедите. 1 кило 200 картошки.
Ну, 3 кило.
Ну, можно, в принципе, постараться. Но сложно, да.
То есть, наши предки питались в одной грубой растительной пище, ели ее много. Калорий мало приходилось, а энергии они тратили много, вели активный образ жизни. Поэтому у них с клетчаткой проблем вообще не было никаких.
Кстати, у них не было и сахарного диабета, и ожирения, и атеросклероза, и желчно-каменной болезни. У них не было. Наши предки не болели этими болезнями. Потому что ели много богатой растительной клетчаткой пищи.
И все это у них сорбировалось и выводилось. Потому что клетчатка это сорбент, то есть все, что лишнее, она связывает и выводит. Это ее основная функция. Но, во-вторых, клетчатка это еда для микробов. Все травоядные животные, у них большие животы. Почему?
Микрофлоры много у них. Потому что корова ест сено, откуда она возьмет все аминокислоты, все жиры, там, которые нет в этой траве. Кто-то должен это все произвести. Кто? Микробы.
Дедушка Щукарь, помните, ушел он? Дувал через соломинку лошадь. Чтобы живот у нее большой был. Зачем? Чтобы продать. Потому что если видят, что у лошади живота нет, все, ты ее можешь начать кормить, а она уже все, она обречена. Потому что фабрики нет. Кто ей будет все это ценное, весь глюкозамин, там прочее производить? Нет фабрики, все.
У нас с вами, ну, конечно, тоже бывают животы большие, но по другой причине.
Явно не от избытка полезной микрофлоры, а скорее от ее недостатка.
Так вот, ну у нас тоже 2-3 килограмма, как говорится, вынь да положь, ее кормить надо. Поэтому у нас есть, слава богу, есть продукты, где есть вот эта вот еда, что?
Ну, 3.
Вот.
Есть внутрикор. Первый продукт, разработанный, произведенный в России, именно продукт функционального питания. 1994 год.
Буквально неделю назад внутрикону исполнилось 25
лет.
Вы молодцы.
Гадичев. И когда он пришел в свое время к Галине Сергеевне Солдатовой, доктор медицинских наук, профессор, главный гастроэнтеролог Российской Академии Российской Академии
наук, то есть академгородке, я сказал, Полина Сергеевна, я хочу сделать что-то такое вот полезное, чтоб всем было. Она сказала, клетчатка. Все, первое, что она сказала. Все, вот так оно и получилось.
Но у нас есть и пиксалан, у нас есть и каталитин хиталан, это хитозан. У нас есть куча других продуктов, где есть уже какие-то волокна в том или ином виде. Поэтому у нас с вами в Арго выбор большой.
У нас есть там коктейль Грация, где есть лактулоза. А лактулоза это тоже такой сахар, не путайте с лактозой.
Лактулоза это другое вещество, которое у нас не переваривается, а вот микрофлора наша активно начинает поглощать.
Поэтому хотим восстановить микрофлору, всегда сочетаем пробиотики, то есть живые микробные продукты с пребиотиками.
Курунга Куэксил это самое лучшее по разнообразию микробному в мире пробиотики.
Но я все-таки еще советую вам дополнять человеческими микробами. Как я сказал, да? Запомните, курунга куэмсил это все-таки кисломолочные продукты. Там каких-то микробов, которые живут у нас в кишечнике, там нет. Нам надо человеческие. У нас есть продукт, который вот именно на основе человеческих микробов разработан у нас в Наукограде Кольцова,
именно из микробов наших жителей вот, России, нашего климата, наших широт. Это называется пентабион продукт, пентабифан.
Почему это важно? Потому что нам надо, мы хотим же, чтобы у нас ну, максимально там все восстановилось. Поэтому мы берем вот человеческие микробы пентабиона, берем вот эти как бы кисломолочные и прочие микробы и почвенные курунги куэксила, все это соединяем вместе и пьем.
Например, есть препарат Линекс. Там 3 штамма микробов. Пентабион 4 штамма.
Плюс еще хитозан. А хитозан это пищевое волокно, он несет микробы в место назначения, он их сорбирует.
И потом микробы уже этот хитозан и съедают. И все, что на него налипло, это всякие желчь, холестерин, сахар.
А, кстати, а как организм избавляется от всего, чего ему не нужно? Какими путями? Вот у нас какие-то в организме, все, вещества уже не нужны, все, лишние. То есть надо выводить. Как он их выводит?
Сжигает.
Ну, подождите, вот все, переработал. Все, вот мусор остался, там, сожгли. Вот, ну, условно говоря, продукты нашей жизнедеятельности. Ребята, наши клеточки не только кушают, но они и какают. Это маленькие одноклеточные организмы, наши клетки. Поэтому они что-то покушали, чем-то подышали там, что-то попили, ну и пописили, покакали, все. А куда это? Все на лето.
Дальше там все это выводится, да? Но, а куда это? В конечном-то итоге. Все лишние вещества. А давайте так, а уровень холестерина у нас может быть повышен в организме? А уровень сахара? А какие-то соли могут где-то там лишние? Начать откладываться там, где не надо. То есть у нас, оказывается, много чего-то может быть.
Или билирубин, человек вот пожелтел, проблемы с печенью. О, уровень билирубина. Все, желтенький стал. Ага.
Или какие-то еще. То есть может уровень каких-то веществ. Куда это организм? Он умеет, он не дурак. Он знает, как от этого избавиться. Как? Что-то мы выдыхаем, что-то выводим через кожу. Вот, через кожу. Но все-таки мочевыделительная система и желудочно-кишечный тракт. В туалет. А вот в кишечник-то как это все попадает? Печень. Вот смотрите, почки фильтруют кровь и все лишнее выводят в мочу. Печень тоже фильтрует кровь, но все лишнее выводит в желчь. Желчь у нас что? Копится, ждет, когда мы там.
А что она ждет там в желчном пузыре? Копится, ждет. Чего она ждет? Ждет еду. Зачем?
Почему желчь выходит к еде, когда мы поели? Ну-ка. Да, я слышал версию, что вы ее там что-то переварите. Ничего подобного.
Желчь выходит к еде для того, чтобы сорбироваться едой. Ведь, еще раз повторю, миллион лет подряд наш человек питался, наш предок, грубой растительной пищей.
Ведь какую-то зверюшку, мясо ее еще поймать надо. И что? А грубая растительная пища — это много клетчатки и других волокон. А клетчатка — это сорбент. То есть выходит к еде, чтобы сорбироваться. И весь этот лишний холестерин, сахар, все эти соли, билирубины, там многие другие вещества, они банально сорбируются нашей клетчаткой. Дальше идут полости кишечника, там наша микрофлора съедает клетчатку, и все, что на ней там налипло, она ведь тоже перерабатывает. Желчь была желтого цвета, а на выходе из организма что-то не желтое. Что-то там произошли, какие-то изменения химические. Кто это сделал? Микрофлора это сделала. Поэтому от нашей микрофлоры зависит в том числе и обезвреживание, дезактивация, скажем так, вот этих вот веществ избыточных для нас. Поэтому норма клетчатки в рационе питания здоровой микрофлоры — это гарантия защиты от атеросклероза, от сахарного диабета, от какой-нибудь подагры, от положения солей там где-то и от всяких прочих других напастей. Все, все очень просто. А у нас с вами дефицит клетчатки, дисбактериоз, вот и о чем мы хотим. И потом нам это вот главное, врач сия Руси. Которая работает на фармкомпании, получает от них очень-очень хороший деньги. От 6 до 30 миллионов она получает просто за то, что она прорекламировала какой-то препарат у себя в передаче. Причем сегодня она может его запретить, сказать, что категорически нельзя. Через несколько месяцев она его рекламирует. Все, ей за что заплатили, то она и делает. У нее никаких принципов, у нее нет.
Наше здоровье ей вообще не интересно. Все, она только отрабатывает деньги
фармкомпании. А фармкомпании заинтересованы в
том, чтобы мы с вами болели. Они на этом зарабатывают. Если мы будем здоровы, они останутся без дохода. Логично? Ну, если... Ну, понятно, что тут объяснять, элементарные вещи. И все, просто поймите. Мало что, никакого отношения. Это я не вам говорю, вы, может, это и знаете. Это я говорю тем людям, которые, ну как же, ну что же вы такое говорите? Она же в белом палате, в очках, по телевизору. Как она может что попало-то говорить? Ну что? А как допустили?
Деньги, во-первых, а во-вторых, она приносит доход. Ее смотрят миллионы людей, смотрят. Это рейтинг, рейтинг.
И наши люди ей верят. Понимаете, вам не верят. Вы же заработать хотите, да? А Малышев, нет, это не хочет на вас заработать. Ей 30 миллионов заплатили фармкомпании. Почему? Я говорил, ну, не с фармацевтами, но с представителями фармкомпании, много же там друзей, знакомых. Они говорят, все, у Малышева в эфире было, все аптеки пустые через 3 дня. Этот препарат просто смели. Все. Она рекламой занимается. Чего? Фармацевтические компании, фармпрепараты. Все.
Поэтому, друзья мои, хотите быть здоровыми, значит, вы должны делать прямо противоположное тому, что говорит Малышева. Потому что она говорит то, что выгодно компаниям, то есть для болезней нужно, чтобы вы болели.
А нам надо наоборот. Поэтому все просто. Она сказала, нет такой болезни, дисбактериоз. А она же сказала, категорически, своим пальчиком пригрозила, сказала, еще добавила. В развитых странах такой диагноз не ставится.
Так езжай в развитые страны. Что ты с нами с недоразвитыми-то сталкиваешься? Ну там своих, понимаете, и умышек хватает.
Малышев, да. Поэтому там она никому не нужна. А здесь, на нашу, так сказать...
Ну ладно, это я еще раз. Я говорю о том, чтобы мы раз и навсегда поняли. То, чем, о чем мы сегодня говорим, это профилактика. Это мы восстанавливаем здоровье. Мы помогаем организму восстановиться. Да? Убрали, восстановили микрофлору, начали есть курунгу, куимсил. Хотите, таблетками ешьте. Хотите, заквашиваете. Все, куимсил вообще на 2 литра молока, ну, грубо, на литр. Уже даже 2 таблеток достаточно, чтобы все заквасилось. Все.
Заквашивайте, пейте все симптомы. Все. Добили, на 2 пальца осталось вот этого сквашенного. Долили свежего молока, оно опять за 2 дня у вас сквасилось.
Опять выпили, на два пальца стали долили, опять квасить.
Опять же, в молоке у вас, когда вы покупаете в магазине, там и консерванты, и антибиотики, и гормоны, и все что угодно. А может быть, когда это микробы все наши, они же всю эту химию, они ее обезвредили. И у вас получился не просто безопасный продукт, все, там уже все эти вредности нет.
Все, микробы все разложили. Кстати, они в почве то же самое. Все, разложились. Но они еще и насинтезировали кучу всяких витаминов, всяких там пептидов, чего только нет. Все, и вы пьете уже в 100 раз гораздо более полезный продукт, чем это молоко из пакета в магазине.
Все. Вы получили ценный, очень живой, настоящий продукт. Кефир вы в магазине покупаете, он полезный? Полезнее цельного молока? Да, но там есть живые микробы? Нет, потому что его уже пастеризовали. Да, микробы там все это сделали, но мы их убили, и осталось только то, чего они сделали. Да, это, конечно, полезно.
Но тут-то у нас еще своя-то свое, но живое. Тут же вот они все микробики, они же туда заселяются. Там продолжают работать.
Поэтому на здоровье. Вот у нас технологии все есть. Накормили, нутрикон едим каждый день. Все. У нас желчь очищается, холестерин, сахар в норму приходит. Перестанет, как часики работает кишечник. Ни запоров, ни ничего нету. Все великолепно.
Все. Все очень просто. И мы кучу проблем решили. Запомните, восстановили микрофлору.
Ушло, уже у нас значительно улучшился иммунитет, восстановилась эндокринная функция, начали усваиваться витамины, начали усваиваться минералы, железо, кальций, магний, цинк, селен и так далее. Анемия прошла, какие-то аллергии прошли. То есть у нас мы значительно здоровее, давление даже может в норму прийти.
Холестерин в норму пришел, там все заработало. Там, понимаете, мы значительно здоровее. Вот простой способ. Микрофлору вылечить нашими продуктами, можно легко.
Все. Сделали это, вы уже гораздо стали здоровее.
И в принципе, я технология, она чем? Ну давайте, вот вы просто у себя в огороде ее применяете. Семена замочили, саженцы там обработали, где-то в тепличке, иногда там что-то пролили, где-то что-то там компостик туда внесли. А когда удобнее всего, кстати, компост вносить? А? Скажу так, на голову или весной до начала посадки. Стоп, поставь. Нет, кофе позже же.
Ой, спал. Ну, час я спал за сутки. И что, полтора мне уже сказали. Полтора раза больше спал, оказалось.
Да. И в итоге что? Как проявляется действие М-технологии в огороде? Замечательно.
Хоть диссертацию пиши, да? Ну как? Ну, урожайность во сколько раз у нас может вырасти? Ну, в 2-3 раза. Я говорю, это даже не интересно. Я когда начинаю приводить примеры там где-то на телевидении, я говорю, да ну не.
Я говорю, с одного корня помидорного 8-9 ведер собирать можно.
С одного куста можно 9, да.
6 штук посадил.
С одного картофельного куста можно собирать 100 килограммов картофеля. Я, конечно, понятно, это, так сказать, М-технологии высоких достижений. Это надо там короб сделать, там слой грунта, слой М-компоста, там все. Картофельное дерево. Ну, это уже просто, это уже, ну как, ну зато вот с одного буквально кубометра вы его потом разбираете, этот короб, и 100 килограмм картошки высыпаете.
Понятно, оно нам, может, и не надо так уж прям. Но можно. Можно. Это все можно. Вон у нас какие выращивают здесь.
Я даже не говорю про Алтай. Алтай, понятно, это житница, это здравница, это да, кузница. Вот.
Но даже там более в северных наших краях, там вот такие луковицы, вот и 800 грамм одна луковица. По этой технологии. У соседа тот же самый сорт обычный лук, у нас вот такой. Как-то я грядку морковки один раз полил. Вот просто я тот еще, честно говоря, вот такой. Огородник, да, вот тот еще. Я помню, все, полили мы, значит, ну, огуречные огурцы. И ходим, ну, огурцы прям растут, прям прут, прям
такие огурцы. И мы хвастаемся, там кто-то к нам приходит. Я уж не помню.
теща, то ли еще кто-то. И так, вот, ну, а, смотрите, какие у нас классные технологии, да, все, как все растет. А, вот, смотрите, какие там, вот, вот, смотрите, обратите внимание, говорит, а, ну, вы зачем это кабачки-то посадили, еще в другом месте. Это кабачки, что ли? Мы думали, это огурцы.
Ну вот, но... Я расскажу честно. Вот я, значит, весной, весенняя обработка почвы. Встал, а, пошел поливать, значит, лейки.
С утра так, пасмурно, хорошо, все с лейкой. И, понимаете, ну, раз, две ложечки водички набрал, полил, набрал. А я так, у меня такая ванночка стояла, я туда, чтобы она отставилась. Потому что вода такая водопроводная. Вот. И она у меня там отставилась, и все. В ванне вода кончилась, и думаю, ну, и чуть-чуть не вот пол грядки морковки осталось. Вот, и уже все, да. Черпает со дна лень. Думаю, ну, эксперимент. Пол грядки я полил в нашем растворе, половинка. Потом, значит, я благополучно забыл про это. И потом хожу, смотрю, думаю, что с морковкой-то? Что с ней вообще не так-то? Разные сорта, что ли, садили? Вот идет прям, идет морковка, потом хоп, ступенькой, в два раза выше ботва. На одной грядке, прям ступенькой такой. Потом я вспомнил, что я тут-то полил, понимаете, один раз просто, я вот пол грядочки пролил, все, сразу в два раза больше ботва, соответственно, больше клуб, ну все. Это, но это еще полбеды. Растения наши, во-первых, они гораздо более устойчивы ко всяким там напастям. Заморский пух. Я был как-то в Краснодарском крае, и у них было там, помните, несколько лет назад там сильное наводнение было, там топило там. Вот, и они говорят, у нас, представьте, вот они говорят, вот, ну, я приезжаю, мне в частный дом, там, ну, заехали чай пить, и они говорят, вот у нас собаки сидели все на заборах, то есть они все на цепях, и они на заборах сидели, потому что все будки были все покрыты водой. И все, говорят, вот здесь где-то, ну, у нас в огороде где-то, ну, вот так вода, то есть все, бассейн. И ни у кого больше, то есть всем пришлось, а это было вот как раз весной. И... А уже у всех все было посажено, все. И всем пришлось просто по новой все садить, ну, уже какие-то культуры там уже поздно было садить. А у нас, говорит, у нас процентов 80 самостоятельно восстановилось, потому что у нас все было по этой технологии. То есть у нас оклемались почти все растения. Вот так. У соседей за заборчиком не оклемались, у нас оклемались. То есть наши растения гораздо лучше переносят. Кстати, еще один такой показатель. А, что у нас там с дождевыми червяками?
Класс.
Нормально. Ученый, да.
В теплице сейчас аж стоит, как они.
Заходим страшно, да?
Особенно после дождя. Друзья мои. Причем дождевые червяки как удавы, огромные, такие сытые, такие, да?
Женя.
Вот. Там же главное, знаешь, да, как оно вот на сцене, там, да?
Да, и болтает.
Ага. Сам болтун главный. Ну, понятно, да, у него прет из него энтузиазм.
Ну, лучше сразу так, хотите утихомирить Иванова, надо ему гитару дать, все, на несколько часов, все, он поет.
Как негру, да, баскетбольный мячик кинули, все, они заняты уже, они баскетболы. Стали, Женя у нас гитара.
Так вот, дождевые червяки у нас иногда после дождя страшно ходить, потому что удавы ползают такие, это о чем говорить?
Дождевые червяки это индикатор, показатель здоровья почвы. Чем больше у вас червей дождевых, тем значит более здоровая почва. В колхозном поле червяки не живут. Пойдите, попробуйте вот на машине остановитесь, попробуйте накопать червей. Да не найдете вы там.
Их нет, они там сдохли все давно. А у нас они жили. И сосед рыбак ходит к нам, просит. А возле компостной ямки там вообще, там все реально шум стоит.
Что делают червяки? Да они создают дренажную систему почвы, они ее рыхлят, они создают вот эту пористость, и почва очень хорошо удерживает влагу, она, знаете, она...
И в конечном итоге год, два, три проходит, и нам ее уже копать вообще не надо. Да, ну мы иногда подрыгляем ее там, ну, чтобы эту корочку, ну мы не на полтора метра будет, конечно, так ее подрыгли, но потом нам даже не надо, она уже мягкая почва. Мы можем рукой просто залезать, достали картофелину, и все, посмотрите, нам как в анекдоте, да? Кум, а что это у тебя свинья на процессе делает? Ну а что, здесь мне шалопа захотелось, что ж всю свинью ест. Так, что нам куст выкапывает? Ну, достали картофель. Опять же, на глазах у изумленного соседа. Поэтому с помощью технологии мы можем очень быстро восстановить плодородие почвы, повысить значительно урожайность, крепость, устойчивость растений, иммунитет, избавиться от вредителей. Запомните, все вредители идут в соседа. Там действуют условия. У нас здоровые почвы и крепкие растения, вредители не выживают. И еще, ведь у нас ценность наших овощей, все, что у нас растет, повышается многократно. Понимаете, что на нашем М-огороде выращенное любое там яблочко, морковочка, все, оно в 3-4, в 5 раз богаче по витаминам, по минералам, по всем остальным веществам, чем тот же сорт у соседа. То есть мы с вами можем съесть не 3 яблока, а одно и получить нужный нам набор витаминов и минералов. А это, кстати, очень серьезная проблема, потому что современный человек, он испытывает хронические круглогодичные дефициты всех этих важнейших веществ, и с каждым годом они все больше и больше, потому что те растения, которые выращиваются сельскохозяйственным способом, они, вы понимаете, почва беднеет, а откуда в растении это возьмется? Если в почве этого нет, откуда возьмет растение? Ниоткуда. И поэтому, если мы возьмем таблицы пищевой ценности растений там за 85-й год и сегодня на нашей с вами памяти, то в среднем сегодня где-то в 3, в 4, в 5 раз по разным веществам, по каким-то в 15 раз стало меньше вот там. Прям таблица. Вот сколько содержания того, 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 витаминов, минералов, там, всяких там, таких-то углеводов, таких-то жиров, там, все. И сегодня наше растение в среднем, ну, в среднем в 3,5, в 4 раза беднее по составу, чем те же самые растения, те же сорта, выращенные в том же месте, там, 30 лет назад. То есть мы с вами, соответственно, уже вынуждены не одну морковку съедать, чтобы получить набор, а три морковки. А мы не можем этого сделать. Калории-то никто не отменял. Мы не можем в три раза больше есть, чем нам надо по калорийности. Вот и все. А 100 лет назад эта цифра была в 10 раз. То есть раньше мы могли одно яблоко съесть 100 лет назад, наши бабушки и дедушки. Нам надо 10 яблок съесть. Раньше мы в детстве яблоко откусили, что с ним стало? Коричневое. Они коричневые становятся, там окисляются всякие органические кислоты, там прочее. Ну, железо в том числе. Да? А сегодня мы режем эти яблоки на новогодний стол, они до 23 февраля у нас лежат спокойно. И чернеют. Все. Почему хлеб в детстве был вкусный, его невозможно было донести до дома? Вынесы, ну невозможно, ну родители ругаются, говорят, да приди, мы тебя отрежем там корочку, там все самое. Ну ты не можешь, потому что это соблазн, вот откусить этот запах. И приходишь, понятно, по нам говорит, да, что невозможно. А сейчас, и нашим детям, я говорю, хлеб был вкусный в детстве в нашем. Они, понятно, папа, да, деревья выше, трава зеленее. Я говорю, да реально вкуснее, потому что мука и пшеница, из которой делалась эта мука, она была гораздо богаче по химическому составу. Она была другого. Все. Сегодня вы хоть вы тресните, вы не получите вот тот хлеб или там что-то еще, что было. Поэтому, друзья мои, М-технология сегодня, это по сути единственный способ восстановления естественных принципов выращивания растений. Это единственный способ восстановления нашей микрофлоры, кишечной, там, всей нашей, да, восстановления экологии нашего дома, быта, да, у нас есть сельник с чистым воздухом, который за 20 минут всех патогенных микробов уничтожает в воздухе, без всяких ядов и химикатов. Поэтому это способ дружить с микробами, и наша технология российская, она, ну, пожалуй, что самая продвинутая в мире, это без, я не сколько, потому что даже к нам обращаются
там китайцы, там кто-то еще. У нас даже с помощью технологий целую чайную провинцию восстановили почву. Потому что у них настолько она была химией загрязнена, что перестали покупать этот чай, скорее всего, он не соответствует стандартам. Целая провинция. А как Китай? Ну, маленькая провинция, это там миллионов там 50 человек живет. Вот. И они все такие, упс. И мы за 4 года М-технологии полностью научили, как все делать, как все. За 4 года все стало соответствовать стандартам. Все. Ушла вся эта химия. Микробы все это переработали.
А какие микробы могут собирать аденом?
Адену?
Есть такие микробы.
Так. Друзья мои, аденома – это доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Варго у нас есть замечательное средство для этого. Это уже не микробы, это уже немножко другое, но об этом мы поговорим в следующей части после перерыва. А теперь все, спасибо за внимание, продолжим дальше. Что мне делать?